Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера» приветствует вас. У нас в гостях священник Святослав Шевченко, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Благовещенской епархии, священник-видеоблогер, участник Содружества священников-видеоблогеров. И сегодня мы говорим о пути к священству и пути к вере отца Святослава. Вот мы уже вплотную прямо подошли к моменту вашего рукоположения. Угу. Как это было?
Вот. Самое интересное, что рукополагал в диакона меня один епископ, владыка Гаврила Стебличенко, а уже в священнике рукополагал нынешний владыка, архиепископ Благовещенский Тынецкий Лукиан. Вот. Причем как он тоже, ну, с его стороны он аккуратно поинтересовался через секретаря епархии, как я на этот момент смотрю. А дело в том, что я слишком долго был диаконом, а когда долго, ну, продолжительное время диаконствуешь, священником все меньше и меньше хочется стать. Почему? Потому что ты видишь ответственность, ты видишь нагрузку, ты видишь, что жены там не видят своих отцов, мужей.
А у нас было несколько священников, которые говорили, что они, наоборот, очень страдали от того, что они долго диаконы, их все никак
Нет,
не рукополагают.
У меня период страдания был, но он был, скажем так, первые года три. Потом я успокоился и понял, вполне возможно, что Божий замысел, а мне именно диаконство. То есть, ну, у меня получается, я выучил службы различные там и так далее. И голос у меня был неплохой, как бы слух есть. И я думаю, ну, как бы, значит, так и надо. Вот. И когда секретарь епархии от владыки Лукиана у меня аккуратно интересовался, я сказал: я вообще-то не планирую, мне как бы и так неплохо. То есть, а тем более на меня было возложено два отдела тогда. Я руководил отделом по связям с общественностью и пресс-службой. Вот. И, ну, мне послушания хватало, и я думаю, что если я стану священником, то я не успевать буду вот этого все. Вот. Но однажды меня владыка вызвал и сказал... Вот примерно то же самое произошло, как с владыкой Гаврилом, добровольно, принудительно. Ну, в каком плане? Что он сказал: батюшка, отец диакон, возражение не принимается, вы нужны церкви в священном сане.
А у вас не было внутреннего конфликта?
Нет. Ну, как бы я хотел быть, конечно, священником. Но вот это мои внутренние какие-то хотелки, да, хочу-не хочу, мне сейчас вот так удобнее там и так далее. Я в этом увидел, я, естественно, не сопротивлялся, вот, потому что это было бы, наверное, проявлением гордыни какой-то. Но раз так архиерей настаивает, а тем более, ну, меня же не в монашество стригут, да, то есть, ну, вот я становлюсь священником. Хотя я боялся, у меня был страх, знаете, с чем связан, со словами святителя Иоанна Златоустова в слове о священстве. Он говорил, что мало кто из священников спасается. То есть почему? Ну, потому что огромная ответственность. И, ну, я понимал, что я не могу быть святителем Иоанном Златоустом там, или Серафимом Саровским. Там.
Но у святых отцов действительно очень много высказываний, цитат, грозных, таких довольно о священстве.
Но это и воспитательно правильно.
Но вам было не страшно? Было... Так, по-человечески.
Мне было страшно и до сих пор страшно, что вполне возможно, ну, как бы... Двери рая будут закрыты, да, потому что как священник я там не доработал, там кого-то, может быть, не дай бог, оттолкнул своим словом, каким-то действием и так далее. То есть, ну, от священника очень много зависит, церкви, вот, он совершитель таинств, божественной литургии, да, и когда мы, ну, а мы же люди из плоти и крови, вот, даже что касается, поскольку я семейный священник, у меня два сына подростки, погодки они, одному 14, другому 13. И они, как сказать, они же тоже видят дома папу в каких-то не очень приятных ипостасях. Да,
например?
Когда там злишься. Я вообще человек импульсивный. Вот, и там какое-то раздражение, где-то что-то. Конечно, стараюсь там примириться, попросить прощения и так далее. Неважно, там, если чувствуешь. А мы зачастую чувствуем, когда ты несправедливо по отношению к ребенку поступил, ты это понимаешь. И у нас, в общем, такая традиция. Они перед сном подходят, берут благословение, вот. И вот в этот момент я использую для того, чтобы помириться, там, обняться. Вот. Если он виноват и упорствует, да, в нераскаянии каком-то, у меня такое сухое, я называю, благословение. Благословил так просто и, типа, иди. Вот. А когда это, я благословляю и обнимашки у нас, так называем. Потому что я считаю, что это очень важно, а тем более объятие отца, вот. Именно мальчику, это очень важно. Потому что у меня этого не было, у меня были материнские объятия. Я как бы этот... У меня мама была одиночка, вот, как это сегодня говорят. Вот. И поэтому, ну, скажем, вот такие вот отношения.
Вам сложно в этом смысле? Вы ведь сами, получается, не видели образ папы, и вам приходится быть первопроходцем,
да,
в этом смысле.
Так и есть. То есть, по сути, ты учишься быть отцом. Я вам честно признаюсь, что я... почувствовал себя отцом по-настоящему только после рождения второго ребенка. Первый ребенок родился, я был в каком-то, как знаете, как в тумане в каком-то, не понимал, что, как, почему. Ну, понятно, что основная нагрузка на супругу ложится, и, а тем более при Владыке Гаврииле у меня в течение, наверное, лет 6 не было отпусков. То есть я ни в отпуск не ходил, ни выходных, ни проходных, как говорится. То есть суббота, воскресенье – это самые богослужебные дни, а я служил при монастыре, вот, сейчас монастырское подворье, и там службы каждый день, вот, ну, либо там молебны, там, и так далее. И я должен был постоянно, а у меня была должность диакон Пономарь. Я, если не служил, я должен был пономарить. Ну, в общем, я постоянно был при храме, ну, тяжеловато было, и... По сути, вот это вот отцовство я прочувствовал, только второй ребенок появился. Тут уж хочешь не хочешь, нужно было где-то уже и выкраивать время, прибегать домой, где-то помогать, там, ночами не спать и так далее. Вот. Поэтому это очень важно. Этот, знаете, даже если есть... отец, да, в любом случае ты должен опыт этот выстрадать, ну, получить сам. То есть одно дело теория, вот, и одно дело, как ты смотришь на отца со стороны, и это так же, как, знаете, когда диаконом ты смотришь на священника, и когда ты сам становишься священником, это две разные вещи. Вот, поэтому личный опыт, это как бы, ну, бесценно.
Вы бы хотели, чтобы ваши дети стали священниками?
Вот честно, угу. Мне все равно. То есть я считаю, что это их путь. Единственное, у меня есть, конечно, такая благая корысть, если корысть может быть благой, чтобы вот они, чтобы после моего отхода из этой жизни было кому-то за меня молиться. Но, с другой стороны, даже если они будут верующие, но могут записки подавать, не обязательно там у жертвенника там вынимать частицы. Вот, поэтому я на их выбор никак не влияю, ни разговорами никак.
Вы сказали, если они будут верующими. То есть вы еще не можете даже этого стопроцентно сказать о них.
Ну, смотрите, сейчас сложный период, да, такой пубертат.
Подростки, конечно.
Когда, ну, я же вижу, мне и супруга рассказывает, и я вижу, как они на службе, что им нужно присесть, там, куда-то уйти, выйти, подышать. Ну, то есть они не могут долго находиться. Вот. И все, что связано с верой, ну, вот мы в посты, допустим, да, Великий пост, такие продолжительные посты рождественские, мы стараемся, я называю это семейные чтения, или священное писание, да, ну, обязательно, ну, вот, последний раз в рождественский пост мы что-то как-то начали письма Баламута читать. Я потом уже понял, что для них рановато. Вот. Но, тем не менее, ну, вот мы как бы читали, причем не то что по ролям. Вот. Они читали, я читал, как бы менялись, скажем, это произведение очень такое интересное. Клайва Стейпла Льюиса. И, ну, я вижу, что у них веры в силу я не знаю, возрастной психологии, у них веры как таковой нет. Они верят нам, родителям, и я стараюсь их корректировать совместным просмотром, тоже мы это практикуем дома. Вот. Ну, не каждый день, конечно. Выбираем фильм с таким христианским зерном, смотрим и обсуждаем. А сейчас же много этих фильмов на таких христианских. Правда, к сожалению, в основном протестанты снимают такие фильмы. Вот. Я имею в виду современные художественные фильмы на эту тему. И ну, я вижу по детям, что они видят, угу. что есть другие люди, там, даже в Америке, там, да, есть христианские группы, там, есть то, есть все. То есть, вот они видят, что это действительно не какая-то, я не знаю, субкультура, да, а это реально огромное количество людей, которые вот верят во Христа. Поэтому, ну, вот как-то так, я надеюсь, что все-таки вот это зернышко, которое мы вот сеем. Но прежде всего я хочу сказать, что однозначно поступки, только поступки отпечатываются у них в сознании. Вот, допустим, про бабушку, которую я уже сказал, она меня переформатировала, знаете, чем? Искусством прощать, умением прощать. Я когда был подростком, и всячески мы ссорились, я на нее кричал. Я же чувствовал, что я был неправ. Я уходил там в свою комнату, закрывал дверь. Буквально через короткое время она стояла, стучала и просила прощения. У меня вообще как бы был разрыв шаблона, я не понимал. То есть я прекрасно понимаю, что я виноват был. Вот, ведь однозначно мы знаем, когда мы неправы. Совесть подсказывает. И она подходит и просит меня прощения. И для меня это как бы, ну вот, скажем, тот поступок, который на меня сильно повлиял. И я в своей жизни стараюсь использовать это, ну, вот, в отношениях со своей супругой, с детьми, ну, вот, находить в себе силы, чтобы, ну, не ждать, когда у тебя будут просить прощения. Хотя зачастую в семейных конфликтах виноваты обе стороны. Может быть, не в равной степени, кто-то меньше, кто-то больше. Вот. Но я стараюсь, как бы, да, находить в себе силы идти и просить прощения. Вот, и это работает. Почему? Потому что когда слово «прости», оно вообще разрушает все вот эти вот козни дьявольские, и снова между людьми возникает, ну, я имею в виду, огонь любви, да, как бы возжигается. Поэтому ну, это очень важно личным примером показать.
В одной из ваших статей вы пишите так. «Как только я стал пресс-секретарем Благовещенской епархии, ко мне пришла съемочная группа одного из телеканалов. У них было настолько неприкрытое изумление, когда они увидели на моем рабочем столе ноутбук. Потом заметили пылесос, телефон. А может, вы нам на камеру попылесосите? До смешного. Многие люди до сих пор думают, что все священники — это монахи-аскеты, которые сидят со свечкой, без электричества и так далее. Отец Святослав, в этом смысле я хочу задать вам вот такой вопрос. Перед эфиром вы облачились, прекрасно угу. зная, что у нас нет видеосъемки, у нас нет камеры в студии. Но вы сказали, что будете чувствовать себя по-другому тогда.
Так и есть.
Все-таки есть вот это разделение просто человек и конечно, священник?
Конечно, когда ты в облачении. Я вам хочу сказать, что я буквально перед эфиром, да, перед тем, как прийти к вам, был у меня разговор с одним человеком, и он взял у меня благословение и сказал: «Батюшка», а я был по гражданке, ну, в метро, там, это, чтобы не замараться, там, и так далее. И он говорит, что: «Знаете, батюшка, ну, вот, все-таки, то есть, когда священник в облачении, это безмолвная проповедь, это действительно так». Я вам расскажу случай, не со мной лично произошедший, но это подтверждающий. А священник в одном из городов нашей области, у него, в общем, принцип, он всюду ходит под рясники. Он, хотя он семейный священник, там тоже куча у него ребятишек. И вот он однажды пошел в магазин, в этот момент на высотке стоял парень, который принял решение закончить жизнь. Вот таким образом, да, сиганув вниз. И знаете, как, ну, потом он рассказывал, перед смертью у человека начинается вот он цепляться за жизнь. И он начал разговаривать с Богом, и он Богу сказал: «Господи, если ты есть, покажи мне какой-то знак, да, ну, дай мне». И он видит, священник идет. И, естественно, он это воспринял как тот самый знак, спустился, дождался, пока священник выйдет из магазина, проследил, ну, прошел за ним до храма, и там у них состоялась беседа. В результате этот человек стал прихожанином, даже пономарем этого храма. Вот такой случай, да, поэтому в этом, конечно, великая правда. Я вам хочу такое сказать, что в любом случае, даже священник, если он не в облачении, ну, в большинстве случаев люди как бы чувствуют, да, что это священник, не просто какой-то хипарь или байкер с бородой там. Но я вам скажу, что я раньше носил длинные волосы, и когда я постригся, так получилось, что, ну, как я шучу, мой первый стилист, это был владыка Гаврил Стюбличенко, который сказал, что-то у тебя как собачий хвост, ты же не монах, да, ну, подровняешь, что не надо тебе до пояса этот. Я, в общем, пошел в парикмахерскую, а там была неопытная стажерка, и она мне обкарнала так, что мне надо было... И вот как только я постригся, я не говорю, что от меня там благодать отошла, нет, конечно, но я почувствовал себя, как, знаете, вот, ну, как будто я снова мирянин, вот какое-то такое внутреннее настрое. Ну, согласитесь, на нас, вот то, что на нас даже одета, вот одежда, да. Вот мы обновку надеваем, да. Мы даже чувствуем себя по-другому. А богослужебное, да, ну, я имею в виду, там, подрясник, ряса, то есть оно внутренне дисциплинирует, и ты вот в облачении чувствуешь себя, ну, как бы, вот именно, я не знаю, ну, то есть вот определенный настрой, который необходим. Вот если бы я сейчас сидел, ну, зная, что нету съемки, да, сидел просто там в штанах, в кофте, ну, я, может быть, так не раскрылся бы, да, и не, может быть, не о духовных вещах разговаривали, а ушли бы куда-нибудь, ну, вот у меня почему-то такое ощущение, что так могло быть.
Вы сказали, что вы человек вспыльчивый, и когда вы находитесь дома с детьми, так или иначе это проявляется. А когда вы в священническом облачении, это не проявляется?
Оно может внутри быть, да, угу. Но...
То есть вы стараетесь себя держать.
Это дисциплинирует. Угу. Конечно, я же понимаю, что если я покажу себя, скажем, ну, вырвутся мои страсти наружу, это может кого-то соблазнить. У меня было такое, знаете, в священнической даже практике. Иногда тоже, ну, раздражаешься, какая разница, ты внутри один и тот же. И однажды, в общем, это вот что-то на грани, как вот у отца Андрея Ткачева было. Помните ситуация, когда женщина там подошла, ой, батюшка, я вспомнила, да, там еще угу. один грех. И вот, вот у меня что-то подобное
накипело.
Было. И вот когда люди, ну, знаете, вот иногда бывает, как вот из пальца высасывание, я постоянно в проповедях это говорю, что не нужно формализовать исповедь. Исповедь – это, ну, плач перед Богом. Ну, понятно, что вы должны оплакать их либо в момент совершения греха, либо перед исповедью, там, дома, накануне, подготовившись, потому что настроя может такого не быть. Но, тем не менее, не нужно, вот, знаете, как некоторые даже распечатывают или прям в телефоне, вот, ну, один и тот же список. Ну, на мой взгляд, это неправильно. Ну, вот какие-то такие вещи. Я, в общем, остановил исповедь. Часы читались, по-моему, или что. Ну, в общем, до богослужения это было. И, в общем, с такой проповедью выступил, что, дорогие мои, не нужно формализованной исповеди. Зачем вот вы это? Надо, ну, вот, ну, и какие-то вот советы им давал. Но я это говорил вот с раздражением каким-то. И люди это почувствовали. Потом, сейчас я возглавляю православный семейный клуб города Благовещенска, и мне, ну, потом, когда мы познакомились, и у нас и Евангелие мы там разбираем, встречаемся, мероприятия, шашлыки жарим, ну, то есть, и мне как бы по откровенничеству сказали, а я в первый раз отца Святослава увидела, ну, тут женщина рассказала, и говорит, и как раз в тот момент она говорит, ну, говорит, какой он? Я, говорит, к нему в жизни пойду на исповедь. Ну, и в тот момент я понимаю, что вот когда мы, скажем, страсти выплескиваем наружу, мы отталкиваем, даже если одного человека оттолкнем, это страшная трагедия. Вот хорошо, что она осталась, вот, и сейчас у нас замечательные отношения. Она поняла, что я просто такой человек, что иногда бывает, но вот надо сдерживаться однозначно.
Ну ведь... У каждого священника, наверное, как у врача, есть свое кладбище, да. Есть ли у вас такое кладбище? Ой. Наверняка есть. Каких-то ошибок, да, неправильно данных советов.
Знаете, это знает только Бог, наверное.
И как справляться с этим?
Это только Бог знает. Но, наверное, конечно, есть люди, может быть, не в смысле прям кладбища, да, есть люди, которые, может быть, соблазнились каким-то поступком и так далее. Вот. Это, конечно, ужасно для любого священника, потому что он прежде всего живой человек, который не застрахован от каких-то там срывов и так далее. Единственный способ, который христианство нам дает, это метаноя, да, это покаяние, это изменение себя. Упал, встань, упал, встань. Как помню в переписке митрополит Антоний Сурожский, мне это запало в душу, одному новоначальному, скажем так, послушнику в монастыре, тот ему пишет, что «Владыка, вот, я не могу выбраться из там, грехов, там. Я-то думал, в монастыре там, будет меньше искушений там, и так далее и тому подобное. Оказалось, что ну, вот я из грехов как бы не вылажу». Он говорит, знаешь что, на самом деле православие – это не путь от победы к победе, это путь от падения к падению. То есть вот так, говорит, рассматривай, но смысл в чем? В том, что ты, упав, должен обязательно встать, должен попытаться изменить свои стези, да, чтобы вновь не вляпаться в эту яму, в эту грязь, где-то обойти, где-то что-то. То есть нужно, это борьба длиною в жизнь. Если вот так относишься, то, я думаю, Господь своей милостью будет покрывать и те недостатки, своей благодатью, да, немощные врачующие и так далее, то есть восполняющие какие-то недостатки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» у нас в гостях священник Святослав Шевченко, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Благовещенской епархии. Отец Святослав, а вы помните свою первую литургию? Уже в священническом сане.
Не ту, на которую меня рукоположили, а следующую.
Может быть, ту, которая вас более потрясла?
Мне почему-то запомнилось, знаете, какой момент? Первая исповедь. Потому что я их... как сказать, страшился исповедовать людей, потому что ну, я молодой священник, хотя мне лет 30, наверное, уже было.
Боялись младостарчества в себе.
Да, да. Почему? Потому что, ну, скажем, я человек такой, за словом в карман не лезу, а тут подходят люди, убеленные там сединой, я буду там чему-то их учить. И я, насколько это было возможно, оттягивал этот момент. То есть просил настоятеля меня не ставить, но я лучше буду литургию служить. Я, ну, вот на исповедь не надо пока меня. Вот. Но это, наверное, все-таки в любом случае, наверное, была какая-то гордыня с моей стороны. И вот когда был огромный какой-то праздник, огромный ну, вот, приток людей, и владыка прям подозвал и сказал, иди исповедуй, не выдумывай. Ну, он, видимо, настоятель с ним поделился, что батюшка там что-то там себе напридумывал. И вот он меня благословил, и я пошел. И первые исповеди я просто молчал и слушал. Ну, то есть, если... У меня вообще такой принцип. Я стараюсь людям не навязывать какие-то там советы, если меня об этом не спросят. Но иногда бывает, знаете, как в момент... совершение таинства покаяния, вдруг приходит какая-то мысль, и ты чувствуешь, что ты в себе ее удержать не можешь, что тебе нужно этому человеку это что-то сказать. Ну, я думаю, так действует Господь во время таинства, потому что тайносовершитель-то в первую очередь Господь, вот, а мы лишь свидетели, которые читаем разрешительную молитву над человеком. И, ну, вот через это как-то, ну, выровнялось и мое отношение к этому, и как-то, ну, спокойнее стало. Хотя, конечно, первые литургии у любого священника, они, как бы вам сказать, ну, можно сказать, скомканные. Почему? Потому что ты, во-первых, толком не знал. Понятно, я долгое время был диаконом, да, но я видел примерно, как что происходит. Но быть священником самому — это две разные вещи, да, и смотреть это со стороны. И первые моменты, когда ты учишься, ты сосредоточен на, ну, на схеме, там, кождение, чтобы возгласы выучить.
Чтобы ничего не забыть.
Да, и вот за этим сосредоточением на внешней обрядовой стороне, а уже потом, когда ты более-менее в колею входишь, это уже, наверное, может быть, даже во время сорокауста, да, происходит, вот. Ты вдруг понимаешь, что великую благодать ты получил, потому что через тебя, ну вот, действует Бог, и иногда ты прямо вот... У меня было, знаете, даже такое состояние, когда от благодати, ну, я как бы аж как задыхался, да, ну, то есть ее так много было, а как вот помните, я это сравниваю с апостолами, которые целую ночь ловили рыбу, не было ничего, Господь зашел, они сказали: «Выйди от нас, мы люди грешные». Вот, вот что-то подобное я чувствовал. То есть когда вот это вот тебя переполняет вот та благодать, а ты уже заполнил чем-то, да, какими-то грехами, страстями, и у тебя места совсем немного, чтобы принять вот эту благодать. И вот примерно у меня такое было: «Господи, хватит, я не выйду». Ну вот такое, что вот... Потом это, конечно, все вот в меру. Ну вот Господь иногда показывает, что такое благодать. Я вам хочу сказать, что священник, что бы он ни делал, я имею в виду таинство, допустим, вот совершаешь крещение, совершаешь венчание, там, таинство покаяния, через тебя проходит, вот это касается божественной энергии, Бог, и даже то, что ты крестишь кого-то или венчаешь кого-то, ты тоже эту благодать получаешь. То есть вот было у тебя там плохое настроение, ты был уставший, разбитый, покрестил кого-то, раз силы появились, откуда, и настрой такой какой-то, вот, ну вот чувствуешь, что тебе хорошо. Вот. И это вот постоянно. Единственное условие – это максимально, насколько это возможно, быть благоговейным. То есть понимать, где ты находишься, что Бог рядом. Хотя он всегда рядом, но вот в момент, допустим, Евхаристии, то есть вот он. И вот это не нужно забывать, потому что за неблагоговение Господь наказывает и болезнями, и скорбями, и так далее. Ну, вот я и на себе это чувствовал. Вот. Как правило, благоговение может убивать, или когда человек долго служит уже, я называю это синдром иеромонаха Сысоя. У Чехова есть такое произведение «Архиерей», и там был иеромонах, который не знал, кто он, зачем он здесь. Ну, это сменилось там семь архиереев, он там келейник был или кем он там был. Вот, вот и в таких случаях, когда привыкание к святыне, к храму и так далее, вот как ходишь на работу.
Вам и... знакомо это?
Ну, бывает такое, когда в череде дней, когда все, ну вот много каких-то проблем и так далее, и ты в проблемах на литургии, плохо подготовился, вот, толком не помолился, да, и вот стоишь. И вот как я вообще, у меня такое, как бы, да, понимание, что вот какая подготовка, такая будет и литургия. Если ты вот это делаешь как вот, знаете, как конвейер, она и будет такая вот вся скомканная какая-то, ну, я не знаю. Ну, ты прям... И верный признак того, что служба плохая, причастие, да, после причастия, когда раздражение, знаете, ну, вот явно, что ты в суд себе причастился в этот момент. Вот в чем еще страшно.
Это потому очень что, страшно.
Потому что священник, он не имеет права не причащаться. То есть вот мы служим, мы причащаемся. Хотя, по идее, у мирян такое же должно быть. Ну, то есть вообще, согласно нашему каноническому вероучению, то есть на каждой литургии мы должны, по идее, причащаться. Ну, вот у нас такая практика сейчас, что, ну, слава Богу, сейчас все чаще и чаще верующие стали, ну, каждое воскресенье, это правильно, вот. Но священник может и чаще служить, и ему необходимо иногда это, ну, вот, говорю, может в такой конвейер превратиться, и ты будешь чувствовать себя, как апостол Павел говорит, что некоторые из вас, недостойно причащающиеся, болеют и умирают. То есть можно даже умереть из-за этого. Я знаю случай, вот. к сожалению. Поэтому все это очень серьезно.
У меня прям все вопросы вмиг пропали после этого. Отец Святослав, а как тогда быть мирянину? Мы же подходим к чаше иногда вообще с таким количеством совершенно суетных, не относящихся к делу мыслей, как говорит наш духовник, спустя рукава.
Угу.
И ведь действительно, вот можно даже не специально, а как-то, знаете, так, по детскости своей подойти спустя рукава, и что? Получается, ты причащаешься себе в осуждение?
Ну, в любом случае.
Но не причащаться ты тоже не можешь.
В любом случае, я думаю, знаете как, у меня часто подходят и спрашивают, батюшка, я вот, к сожалению, там не успел или не успела там вычитать там правила, там сделать то и все. Как бы, когда человек подходит и будто пытается переложить ответственность на вот принятие этого решения на священник, и я всегда им говорю, понимаете, я ведь не цербер, то есть священник, он не должен становиться между чашей, да, между Христом и вами. Это ваш выбор должен быть. Конечно, я могу, имею власть, да, как священник, видеть, если человек там в каком-то неадекватном состоянии, там, пьяный, там, ну, что-то явное, да. А то, какие взаимоотношения у вас с Богом, вы должны решать, готовы вы к чаше подойти. А вдруг вы с кем-то, ну, вчера там поссорились так, что там посуда билась и так далее, и вы идете к чаше. То есть вы должны чувствовать. Я всегда задаю такой вопрос. Как вы сами думаете? Как вы готовы? Чувствуете, что вы хотите? Ну, как бы. И смотрю, уже человек сам принимает решение. Кто-то говорит, ладно, сегодня не буду. А кто-то подходит. Поэтому я считаю, что этот выбор должен делать каждый. То есть священник, понятно. Вот. Но мирянину, как с этим бороться? Ну, очень просто. Стараться готовиться, да, вот у нас вот этот, я не люблю этот глагол вычитывать, да, у нас правило вычитка, то есть автоматизм. Я вообще предлагаю или какие-то другие даже молитвы почитать. Замечательный акафист есть к причащению святых христовых тайн. То есть нужно время от времени вот это вот, ну, какое-то молитвенное творчество, да, то есть молиться, может быть, ну, не то что своими словами, ну, менять как-то правила, чтобы не закостеневать в каких-то там, я не знаю, ну, не превращаться в начетника какого-то. И вот когда ты внимательно читаешь, даже вот внимательно, стараешься хотя бы, Господь обязательно даст, как бы, да, вот, причаститься благоговейно, насколько это возможно, максимально.
Огромное спасибо за этот разговор. Скажу честно, я больше года пыталась поймать отца Святослава и пригласить спасибо к нам на программу, потому что он живет в Благовещенской епархии, это далеко. И сейчас, вот благодаря тому, что он приехал в Москву, мы сумели, слава Богу, организовать этот разговор, поговорить сегодня. И спасибо, отец Святослав, вам за честность, за открытость. Очень душевно и важно получилось.
Спасибо вам.
Спасибо огромное. Святой вечер на Радио Веры, уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами был священник Святослав Шевченко, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Благовещенской епархии, священник-видеоблогер, участник Сотружества священников-видеоблогеров. С вами была Кира Лаврентьева. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».